Три царства – медное, серебряное и золотое. В некотором царстве, в некотором государстве был-жил царь Бел-Беленин. У него была жена Настасья Золотая Коса и три сына – Петр-царевич, Василий-царевич и Иван-царевич. Пошла царица с своими мамушками и нянюшками прогуляться по саду. Вдруг поднялся сильный вихрь, что и, боже мой, схватил царицу и унес неведомо куда. Царь запечалился, закручинился и не ведает, как ему быть. Подросли царевичи, он и говорит им: «Дети мои любезные, кто из вас поедет, мать свою отыщет?» Собрались два старшие сына и поехали. А за ними и младший стал у отца проситься. «Нет, — говорит царь, — ты, сынок, не езди, не покидай меня одного, старика. Позволь, батюшка, страх, как хочется по белу свету постранствовать, да матушку отыскать». Царь отговаривал, отговаривал, не мог отговорить. «Ну, делать нечего, ступай, Бог с тобой». Иван-царевич оседлал своего доброго коня и пустился в дорогу. Ехал-ехал, долго ли, коротко ли, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, приезжает к лесу. В том лесу богатейший дворец стоит. Иван-царевич въехал на широкий двор, увидал старика и говорит: «Много лет здравствует, старичок.
Милости просим, кто таков добрый молодец?»
«Я Иван-царевич, сын царя Бела-Беленина и царицы Настасьи Золотой Косы».
«Ах, племянник родной! Куда тебя Бог несет?»
«Да так и так, — говорит, — еду отыскивать свою матушку. Не можешь ли ты сказать, дядюшка, где найти ее?»
«Нет, племянник, не знаю. Чем могу, тем и послужу тебе. Вот тебе шарик, брось его перед собою. Он покатится и приведет тебя к крутым высоким горам. В тех горах есть пещера, войди в нее, возьми железные когти, надень на руки и на ноги и полезай на горы. Авось там найдешь свою мать Настасью Золотую Косу».
Вот хорошо. Иван-царевич попрощался с дядей и пустил перед собою шарик. Шарик катится, катится, а он за ним едет. Долго ли, коротко ли, видит. Братья его, Петр-царевич и Василий-царевич, стоят в чистом поле лагерем и множество войска с ними. Братья его встренули. «Ба! Куда ты, Иван-царевич?» «Да что, — говорит, — соскучился дома и задумал ехать отыскивать матушку. Отпустите войско домой, да поедемте вместе!» Они так и сделали. Отпустили войско и поехали втроем за шариком. Издали еще завидели горы, такие крутые, высокие, что и, боже мой, верхушками в небо уперлись. Шарик прямо к пещере прикатился. Иван-царевич слез с коня и говорит братьям: «Вот вам, братцы, мой добрый конь. Я пойду на горы матушку отыскивать, а вы здесь оставайтесь. Дожидайтесь меня ровно 3 месяца, а не буду через 3 месяца, и ждать нечего». Братья думают, как на эти горы влезать, да тут и голову поломать. «Ну, — говорят, — ступай с Богом, а мы здесь подождем». Иван-царевич подошел к пещере, видит, дверь железная, толкнулся всего размаху, дверь отворилась, вошел туда. Железные когти ему на руки и на ноги сами наделись. Начал на горы взбираться, лез, лез, целый месяц трудился, на силу наверх взобрался. «Ну, — говорит, — слава Богу!» Отдохнул немного и пошел по горам. Шел, 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 смотрит, медный дворец стоит. У ворот страшные змеи на медных цепях прикованы, так и кишат. А подле колодезь, у колодезя медный корец на медной цепочке висит. Иван-царевич взял, почерпнул корцом воды, напоил змей, они присмирели, прилегли, он и прошел во дворец. Выскакивает к нему медного царства царица. «Кто таков, добрый молодец?»
«Я Иван-царевич».
«Что, спрашивает, своей охотой, али неволей зашел сюда, Иван-царевич?»
«Своей охотой. Ищу мать свою Настасью Золотую Косу. Какой-то вихрь ее из саду похитил. Не знаешь ли, где она?»
«Нет, не знаю. А вот недалеко отсюда живет моя средняя сестра, Серебряного царства царица. Может, она тебе скажет. Дала ему медный шарик и медное колечко. Шарик, — говорит, — доведет тебя до средней сестры. А в этом колечке все медное царство состоит. Когда победишь вихря, который и меня здесь держит, и летает ко мне через каждые 3 месяца, то не забудь меня, бедный. Освободи отсюда и возьми с собою на вольный свет». «Хорошо», — отвечал Иван-царевич. Взял, бросил медный шарик, шарик покатился, а царевич за ним пошел. «Приходит в серебряное царство». И видит дворец лучше прежнего, весь серебряный. У ворот страшные змеи на серебряных цепях прикованы, а подле колодец с серебряным корцом. Иван-царевич почерпнул воды, напоил змей. Они улеглись и пропустили его во дворец. Выходит царица серебряного царства. «Уж скоро 3 года, — говорит, — как держит меня здесь могучий вихрь. Я русского духу слыхом не слыхала, видом не видала. А теперь русский дух воочию совершается. Кто таков добрый молодец?» «Я Иван-царевич». «Как же ты сюда попал? Своею охотою, али неволею?» «Своею охотою. Ищу свою матушку. Пошла она в зеленом саду погулять, как поднялся вихрь и умчал ее неведомо куда. Не знаешь ли, как найти ее?» «Нет, не знаю. А живет здесь недалечко старшая сестра моя, золотого царства царица Елена Прекрасная. Может, она тебе скажет. Вот тебе серебряный шарик. Покати его перед собою и ступай за ним следом. Он тебя доведет до золотого царства. Да смотри, как убьешь вихря, не забудь меня, бедный. Вызволь отсюда и возьми с собой на вольный свет. Держит меня вихрь в заключении и летает ко мне через каждые 2 месяца». Тут подала ему серебряное колечко. В этом колечке все серебряное царство состоит. Иван-царевич покатил шарик. Куда шарик покатился, туда и он направился. Долго ли, коротко ли, увидал, золотой дворец стоит, как жар горит. У ворот кишат страшные змеи, на золотых цепях прикованы, а возле колодезь, у колодезь золотой корец, на золотой цепочке висит. Иван-царевич почерпнул корцом воды и напоил змей. Они улеглись, присмирели. Входит царевич во дворец, встречает его Елена Прекрасная. «Кто таков добрый молодец?» «Я Иван-царевич». «Как же ты сюда зашел? Своей ли охотою, али неволею?» «Зашел я охотою. Ищу свою матушку Настасью Золотую Косу. Не ведаешь ли, где найти ее?» «Как не ведать? Она живет недалеко отсюда, и летает к ней вихрь раз в неделю, а ко мне раз в месяц. Вот тебе золотой шарик. Покати перед собой и ступай за ним следом. Он доведет тебя куда надобно. Да вот еще возьми золотое колечко. В этом колечке все золотое царство состоит. Смотри же, царевич, как победишь ты вихря. Не забудь меня, бедный. Возьми с собой на вольный свет». «Хорошо, — говорит, — возьму». Иван-царевич покатил шарик и пошел за ним. Шел-шел и приходит к такому дворцу, что и, Господи Боже мой, так и горит в бриллиантах и самоцветных каменьях. У ворот шипят 6-главые змеи. Иван-царевич напоил их. Змеи присмирели и пропустили его во дворец. Проходит царевич большими покоями и в самом дальнем находит свою матушку. Сидит она на высоком троне, в царские наряды убрана, драгоценной короной увенчана. Глянула на гостя и вскрикнула: «Ах, Боже мой, ты ли сын мой возлюбленный? Как сюда попал?» «Так и так, — говорит, — за тобой пришел». «Ну, сынок, трудно тебе будет, ведь здесь на горах царствует злой могучий вихрь, и все духи ему повинуются. Он-то и меня унес. Тебе с ним бороться надо. Пойдем поскорей в погреб». Вот сошли они в погреб. Там стоят 2 кади с водою, одна на правой руке, другая на левой. Говорит царица Настасья Золотая Коса: «Испей-ка водица, что направо стоит». Иван-царевич испил. «Ну что, сколько в тебе силы?» «Да так силен, что весь дворец одной рукой поверну». «А ну, испей еще!» «Царевич еще испил. Сколько теперь в тебе силы?» «Теперь захочу, весь свет поворочу». «Ох уж это дюжи много! Переставь-ка эти кади с места на место. Ту, что стоит направо, отнеси на левую руку, а ту, что налево, отнеси на правую руку». Иван-царевич взял кади и переставил с места на место. «Вот видишь ли, любезный сын, в одной каде сильная вода, в другой бессильная. Кто первый напьется, будет сильно могучим богатырем, а кто второй запьет, совсем ослабеет. вихрь пьет всегда сильную воду и становит ее по правую сторону. Так надо его обмануть, а то с ним никак не сладить. Воротились во дворец. «Скоро вихрь прилетит», — говорит царица Иван-царевичу. «Садись ко мне под Порфиру, чтобы он тебя не увидел. А как вихрь прилетит, да кинется меня обнимать, целовать, ты схвати его за палицу, он высоко-высоко поднимется, будет носить тебя и над морями, и над пропастями. Ты смотри, не выпущай из рук палицы. Вихрь уморится, захочет испить сильной воды, спустится в погреб и бросится к каде, что на правой руке поставлено, а ты пей из кади на левой руке. Тут он совсем обессилеет. Ты выхвати у него меч и одним ударом отруби его голову. Как срубишь ему голову, тотчас сзади тебя кричать будут: «Руби еще, руби еще!» А ты, сынок, не руби, а в ответ скажи: «Богатырская рука два раза не бьет, а все с одного разу». Только Иван-царевич успел под Порфиру укрыться, как вдруг на дворе потемнело, все кругом затряслось, налетел вихрь, ударился о землю, сделался добрым молодцем и входит во дворец, в руках у него боевая палица. «Фо-фо-фо! Что у тебя русским духом пахнет? Аль кто в гостях был?» — отвечает царица. «Не знаю, отчего тебе так сдается». Вихрь бросился ее обнимать, целовать, а Иван-царевич тотчас за палицу. «Я тебя съем!» — закричал на него вихрь. «Ну, бабка надвое сказала, либо съешь, либо нет!» Вихрь рванулся в окно да в поднебесье. Уж он носил, носил Иван-царевича. И над горами, хошь, говорит, зашибу, и над морями, хошь, грозит, утоплю. Только нет, царевич не выпускает из рук палицы. Весь свет вихрь вылетал, уморился и начал спускаться. Спустился прям-таки в погреб, подбежал к той каде, что на правой руке стояла, и давай пить бессильную воду. А Иван-царевич кинулся налево, напился сильной воды и сделался первым могучим богатырем во всем свете. Видит он, что вихрь совсем ослабел, выхватил у него острый меч, да разом и отсек ему голову. Закричали позади голоса: «Руби еще, руби еще, а то оживет!» «Нет, — отвечает царевич, — богатырская рука два раза не бьет, а все с одного разу кончает». Сейчас разложил огонь, сжег и тело, и голову, и пепел по ветру развеял. Мать Ивана-царевича радая такая: «Ну, — говорит, — сын мой возлюбленный, повеселимся, покушаем, да как бы нам домой поскорей, а то здесь скучно, никого из людей нету». «Да кто же здесь прислуживает? А вот увидишь!» Только задумали они кушать, сейчас стол сам накрывается, разные яства и вина сами на стол являются. Царица с царевичем обедают, а невидимая музыка им чудные песни наигрывает. Наелись, напились они, отдохнули. Говорит Иван-царевич: «Пойдем, матушка, пора. Ведь нас под горами братья дожидаются. Да дорогою надобно трех цариц избавить, что здесь у вихря жили». Забрали все, что нужно, и отправились в путь дорогу. Сначала зашли за царицей Золотого царства, потом за царицей Серебряного, а там и за царицей Медного царства. Взяли их с собою, захватили полотна и всякой всячины, и в скором времени пришли к тому месту, где надо с гор спускаться. Иван-царевич спустил на полотне сперва мать, потом Елену Прекрасную и двух сестер ее. Братья стоят внизу, дожидаются, а сами думают: «Оставим Иван-царевича наверху, а мать да цариц повезем к отцу и скажем, что мы их отыскали». «Елену Прекрасную я за себя возьму, — говорит Петр-царевич, — царицу Серебряного царства возьмешь ты, Василий-царевич, а царицу Медного государства отдадим хоть за генерала». Вот как надо было Ивану-царевичу с гор спускаться, старшие братья взялись за полотна, рванули и совсем оторвали. Иван-царевич на горах остался. Что делать? Заплакал горько и пошел назад. Ходил-ходил и по Медному царству, и по Серебряному, и по Золотому. Нет ни души. Приходит в Бриллиантовое царство. Тоже нет никого. Ну, что один? Скука смертная. Глядь, на окне лежит дудочка, взял ее в руки. «Дай, — говорит, — поиграю от скуки». Только свистнул, выскакивает хромой да кривой. «Что угодно, Иван-царевич?» «Есть хочу. Тотчас откуда ни возьмись. Стол накрыт, на столе и вина, и кушанье самые первые». Иван-царевич покушал и думает: «Теперь отдохнуть бы не худо». Свистнул в дудочку, явились хромой да кривой. «Что угодно, Иван-царевич?» «Да чтоб постель была готова». Не успел выговорить, а уж постель послана, что не есть лучшее. Вот он лег, выспался славно и опять свистнул в дудочку. «Что угодно?» — спрашивает его хромой да кривой. «Так, стало быть, все можно?» — спрашивает царевич. «Все можно, Иван-царевич! Кто в эту дудочку свистнет, мы для того все сделаем. Как прежде вихрю служили, так теперь тебе служить рады. Только надо, чтобы эта дудочка завсегда при тебе была». «Хорошо же, — говорит Иван-царевич, — чтоб я сейчас стал в моем государстве!» Только сказал, и в ту же минуту очутился в своем государстве, посеред базара. Вот ходит по базару, идет навстречу башмачник, такой весельчак! Царевич спрашивает: «Куда, мужичок, идешь?»
«Да несу черевики продавать, я башмачник.
Возьми меня к себе в подмастерье».
«Разве ты умеешь черевики фыть?»
«Да все, что угодно умею. Не то черевики, и платье сошью.
Ну, пойдем».
Пришли они домой. Башмачник говорит: «Ну-ка, смастери, вот тебе товар самый первый. Посмотрю, как ты умеешь». Иван-царевич пошел в свою комнатку, вынул дудочку, свистнул, явились хромой да кривой. «Что угодно, Иван-царевич?» «Чтобы к завтраму башмаки были готовы».
«О, это службишка, не служба».
«Вот и товар».
«Что это за товар? Дрянь не только. Надо за окно выкинуть».
На завтра царевич просыпается, на столе башмаки стоят, прекрасные, самые первые. Встал и хозяин.
«Кто?»
«Молодец».
«Пофыл башмаки?»
«Готовы».
«А ну, покав».
Взглянул на башмаки и ахнул.
«Вот так мастера добыл себе! Не мастер, а чудо!»
Взял эти башмаки и понес на базар продавать. В эту самую пору готовились у царя три свадьбы. Петр царевич собирался жениться на Елене Прекрасной, Василий царевич на царице Серебряного царства, а царицу Медного царства отдавали за генерала. Стали закупать к тем свадьбам наряды. Для Елены Прекрасной понадобились черевики. У нашего башмачника объявились черевики лучше всех. Привели его во дворец. Елена Прекрасная как глянула. «Что это, — говорит, — только на горах могут такие башмаки делать». Заплатила башмачнику дорого и приказывает: «Сделай мне без мерки другую пару черевик, чтобы были на диво сшиты, драгоценными каменьями убраны, бриллиантами усажены, да чтоб к завтраму поспели, а не то на виселицу». Взял башмачник деньги и драгоценные каменья, идет домой такой пасмурный.
«Беда, — говорит, — что теперь делать? Где такие башмаки пофыть к завтраму, да еще без мерки? Видно, повесят меня завтра. Дай хоть напоследки погуляю с горе со своими друзьями».
Зашел в трактир, другов-то у него много было. Вот они и спрашивают: «Что ты, брат, пасмурен?»
«Ах, други любезные, ведь завтра повесят меня!»
«За что так?» Башмачник рассказал свое горе.
«Где уж тут о работе думать? Лучше погуляем напоследки».
Вот, пили-пили, гуляли-гуляли, башмачник уж качается.
«Ну, — говорит, — возьму домой бочонок вина, да лягу спать. А завтра, как только придут за мной вефать, сейчас полведра выдую. Пускай уж без памяти меня вефают».
Приходит домой.
«Ну, окаянный, — говорит Иван-царевичу, — вот что твои черевики наделали. Так и так, поутру, как придут за мной, сейчас меня разбуди».
Ночью Иван-царевич вынул дудочку, свистнул, явились хромой да кривой. «Что угодно, Иван-царевич?»
«Чтоб такие-то башмаки были готовы».
«Слушаем». Иван-царевич лег спать, поутру просыпается, башмаки на столе стоят, как жар горят. Идет он будить хозяина. «Хозяин, вставать пора».
«Что? Али за мной пришли? Давай скорее бочонок с вином. Вот кровка, наливай, пусть уж пьяного вефают».
«Да башмаки-то готовы».
«Как готовы? Где они?»
Побежал хозяин, глянул.
«Ах!
Когда в это мы с тобой делали?
Да ночью, неужто, хозяин, не помнишь, как мы кроили да шили?
Совсем заспал, брат. Чуть-чуть помню.
Взял он башмаки, обернул, бежит во дворец. Елена Прекрасная увидала башмаки и догадалась. Верно, это Ивану-царевичу духи делают. «Как это ты сделал?» – спрашивает она у башмачника.
«Да я, – говорит, – все умею делать».
«Коли так, сделай мне платье подвенечное, чтобы было оно золотом вышито, бриллиантами да драгоценными камнями усеяно, да чтобы за утро было готово, а не то голову долой». Идет башмачник опять пасмурный, а други давно его дожидают. «Ну что?»
«Да в то!» — говорит. «Одно окаянство! Вот проявилась переводчица роду христианского. Велела к завтраму платье фыть с золотом, с каменьями. А я какой портной! Верно, завтра с меня голову снимут!»
«Брат, утро вечера мудренее. Пойдем погуляем». Пошли в трактир, пьют, гуляют. Башмачник опять нализался, притащил домой целый бочонок вина и говорит Ивану-царевичу.
«Ну, малый, завтра, как разбудив, так целое ведро и выдую. Пусть пьяному рубят голову, а этакого платья мне и в жизни сделать».
Хозяин лег спать, захрапел, а Иван-царевич свистнул в дудочку, явились хромой да кривой.
«Что угодно, царевич?»
«Да чтоб к завтра ему платье было готово, точно такое, как Елена Прекрасная у вихря носила.
Слушаем, будет готово».
Чем свет проснулся Иван-царевич, а платье на столе лежит, как жар горит, так всю комнату и осветило. Вот он будет хозяина, тот продрал глаза.
«Что? Аль за мной прифли? Голову рубить? Давай поскорее вино».
«Да ведь платье готово».
«Ой ли, когда мы фыть успели?»
«Да ночью, разве не помнишь? Ты сам и кроил».
«Ах, брат, чуть-чуть припоминаю, как во сне виву».
Взял башмачник платье, бежит во дворец. Вот Елена Прекрасная дала ему много денег и приказывает. «Смотри, чтоб завтра к рассвету на седьмой версте на море стояло царство золотое, и чтобы оттуда до нашего дворца сделан был мост золотой. Тот мост устлан дорогим бархатом, а около перил по обеим сторонам росли бы деревья чудные, и певчие птицы разными голосами воспевали. Не сделаешь к завтраму, велю четверить тебя». Пошел башмачник от Елены Прекрасной и голову повесил. Встречают его други. «Что, брат?»
«Да в то! Пропал я завтра четверить меня! Такую службу задала, что никакой черт не сделает!»
«Полно! Утро вечер мудренее! Пойдем в трактир!»
«И то пойдемте! На последних надо хоть повеселиться!»
Вот они пили-пили. Башмачник до того к вечеру напился, что домой подруги привели.
«Прощай, малый!» — говорит он Ивану-царевичу. «Завтра казнят меня!»
«А ли новая служба задана?»
«Да вот так и так!»
Лег и захрапел, а Иван-царевич тотчас в свою комнату свистнул в дудочку, явились хромой да кривой.
«Что угодно, Иван-царевич! Можете ли сослужить мне вот этакую службу?»
«Да, Иван-царевич, это служба! Ну да делать нечего! К утру все готово будет». На завтра чуть светать стало. Иван-царевич проснулся, смотрит в окно. «Батюшки светы! Все как есть сделано! Золотой дворец словно жар горит! Будет он хозяина!» Тот вскочил.
«Что? Аль за мной прифли? Давай вина поскорей! Пусть казнят пьяного!»
«Да ведь дворец готов!»
«Что ты?»
Глянул башмачник в окно и ахнул от удивления.
«Как это сделалось?»
«Да разве не помнишь, как мы с тобой мастерили?»
«Ах, видно, я заспался! Чуть-чуть помню!»
Побежали они в золотой дворец. «Там богатство невиданное и неслыханное!» Говорит Иван-царевич, «вот тебе, хозяин, крылышко! Поди обметай на мосту перила, а коли придут да спросят, кто такой во дворце живет, ты ничего не говори, только отдай эту записочку!» Вот хорошо, пошел башмачник и стал обметать на мосту перила. Утром проснулась Елена Прекрасная, увидала золотой дворец и сейчас побежала к царю.
Поглядите, Ваше Величество, что у нас делается. На море золотой дворец выстроен, от того дворца мост на 7 верст тянется, а вокруг моста чудные деревья растут, и певчие птицы разными голосами поют. Царь сейчас посылает спрашивать, что бы это значило, уж не богатырь ли какой под его государство подступил? Приходят посланные к башмачнику, стали его расспрашивать. Он говорит: «Я не знаю, а есть у меня записка к вафому царю». В этой записке Иван-царевич рассказал отцу все, как было, как он мать освободил, Елену Прекрасную добыл, и как его старшие братья обманули. Вместе с запиской посылает Иван-царевич золотые кареты и просит приехать к нему царя с царицею, Елену Прекрасную с ее сестрами, а братья пусть на зади в простых дровнях будут привезены. Все тотчас собрались и поехали. Иван-царевич встретил их с радостью. Царь хотел было старших сынов расказнить за их неправду, да Иван-царевич отца упросил, и вышло им прощение. Тут начался пир горой. Иван-царевич женился на Елене Прекрасной, за Петра-царевича отдал царицу Серебряного государства, за Василия-царевича отдал царицу Медного государства, а бафмачников генералы произвел. На том пиру и я был, мед вино пил, по усам текло, в рот не попало».